В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. Микрофона Денис Тимошенко. На календаре 27 апреля. Четверг, и в ближайший час говорим о таком. Отключат ли водоснабжение неподконтрольной части Донецкой области вслед за электроэнергией? Почему украинская сборная по хоккею потерпела ряд неудач?
Конечно, хочется выигрывать матчи, но могу сказать, что сейчас мы выжимаем максимум из себя и немножечко больше.
И насколько людям в условиях войны, оккупации, переселения необходимы культурные рефлексии на эту тему?
Что они живут в якійсь трошки іншій реальності, в якій немає війни.
А в студии мы поговорим о том, как Эстонии удалось не допустить так называемой «русской весны» в своей стране и, по мнению эстонских властей, окончательно порвать с СССР. 10 лет назад, несмотря на протесты пророссийских эстонцев и приезжих россиян, в Таллине перенесли памятник бронзового солдата из центра города на военное кладбище. Как это удалось Эстонии, несмотря на пропагандистскую мощь России? И какие уроки из опыта этой страны может извлечь Украина? Сегодня у нас в гостях чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Украине Герт Анцу, директор Института политики и управления Виктория Вдовиченко, а также по скайп-связи журналист, глава украинского землячества Эстонии Вера Коник. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Ваше отношение к эстонским событиям 10-летней давности, какие уроки может извлечь Украина. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Усинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Украина не будет прекращать подачу воды на оккупированной территории Донбасса, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. Он отметил, что по Донецкой области отключение вообще невозможно. Поставки воды на территорию, контролируемую, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. Кроме того, Гримчак отметил, что прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, так как вода в них определена первоочередной потребностью человека. Поэтому никаких решений не было и вряд ли будут. Погиб один, ранены 6 украинских военных за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 50 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Запрещенные минскими договоренностями виды вооружений применялись на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Вчора основні бойові дії знову перемістилися у Попаснянський район. Найгарячішою ділянкою фронту вчора на Донецькому напрямку був південь Горлівського периметру. Маріупольський напрямок. Найгарячіше залишається на півдні цього напрямку.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой, Синоватой, Горловки и Юга, контролируемой сепаратистами территории. Представители группировки ЛНР информировали об опасности вследствие минометных боев на линии Первомайск-Кадиевка-Ирмина. Перемещение России 64-го так называемого гуманитарного конвоя на оккупированные части Донецкой и Луганской областей происходило с нарушением норм международного и украинского законодательства. Об этом заявила сегодня Государственная пограничная служба Украины. В связи с этим, по сообщению Госпогранслужбы, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Российская сторона утверждает, что автомобили МЧС России доставили для жителей Донбасса детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты. В украинском МИДе неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета страны под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. Более 240 тысяч выпускников школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания в текущем году. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. По его словам, число желающих пройти ВНО по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. Это объясняется демографической ситуацией и тем, что часть абитуриентов при поступлении в вузы будет использовать результаты внешнего оценивания, которые они получили в предыдущих годах. Наибольшими по количеству участников внешнего не оценивания являются такие регионы, как Киев и Днепропетровская область, наименьшее количество участников на Луганщине. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 апреля, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Группировка ЛНР прекратила платить за воду, которая подается на подконтрольной им территории. С момента последнего расчета прошло больше месяца, а долг продолжает расти. В общей сложности в январе, феврале и марте сепаратисты перечислили водникам порядка 20 миллионов гривен. При этом общая задолженность за годы поставок превышает 260 миллионов. В Кабмине тем временем заговорили о возможном прекращении поставок воды вслед за отключением электроэнергии. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В группировке ЛНР заявляют, что они уже перестали получать воду из водозаборов, расположенных на подконтрольной правительству территории. Об этом пишет один из сепаратистских ресурсов со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганск-вода». В частности, сообщается, что еще в марте были прекращены поставки воды с Петровской насосной станции, а уже в апреле прекратилось водоснабжение по линии западной фильтровальной станции. Это те две ветки, по которым вода может поступать на неподконтрольные территории. В Слоносерском районе и городе Первомайск из-за этого был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако нехватку воды остро ощущают и другие населенные пункты. В частности, помочь с решением проблемы водоснабжения на одном из совещаний просила так называемая глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.
Мы понимаем, да, что война и как бы Украина не дает воды. Но нам на сегодня, понимаете, реальное понимание, хотя бы примерно, что нас, цифру нам сказать хотя бы, понимаете, идет лето. Летом постоянно процентов на 25 увеличивается разбор воды. А нам вот каждый день уменьшают. Если 11, то мы даем 4-5 часов. Через день. Если, например, 9, то мы сейчас с трудом даем через день. То есть, там сказать, мы тогда будем переделывать гидравлику и уходить на жесткие, более там раз в 3 дня будем давать. Ну, то есть, жалобы вот только от людей есть, а мы ничего не можем сделать.
Поставки воды на неподконтрольной территории действительно сократились, но при этом не прекратились полностью. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. По его словам, Петровская насосная станция была обесточена энергетиками из-за долгов, а западная фильтровальная станция продолжает перекачивать воду, но в ограниченных количествах. Сейчас идет ремонт труб и насосов. После завершения работ водоснабжение должно нормализоваться. Однако Виталий Сурай не исключает, что вскоре может быть принято решение о прекращении поставок на неподконтрольные территории, так как группировка ЛНР перестала рассчитываться за воду и вновь формируется долг.
28 миллионов на сегодняшний день. Это та вода, которая идет в рамках договора. Бездоговорная поставка, которая была там до августа 2016 года, там порядка 240. Вот сумма.
Напомню, 25 апреля украинской стороной были прекращены поставки электричества на неподконтрольной территории вследствие значительной задолженности. 26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предположил, что такое же решение может быть принято и по поставкам воды, где тоже сформировались большие долги. В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире «Радио Свобода» заявил, что сомневается в возможности принятия такого решения.
Поки ніяких рішень з цього приводу не було і навряд чи будуть. Згідно конвенції, країни під час бойових дій повинні робити все можливе для забезпечення першочергових потреб людини. Вода входить в цей перелік.
По даним водников, на неподконтрольных правительству территориях Луганской области около миллиона человек зависят от поставок воды из украинских водозаборов. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Бенефис хоккеистов Донбасса не помог сборной Украине удержаться в дивизионе А. Сине-желтые сыграли 4 матча из 5, так и не одержав ни одной победы. Все мечты украинских болельщиков окончательно разрушились во вчерашнем матче Украина-Казахстан 2-4 в пользу гостей из Азии. 2 гола сине-желтых забили именно игроки Донецкого хоккейного клуба «Донбасс». А на ворота впервые стал 18-летний Богдан Дьяченко, тоже из Донбасса. Теперь сборная Украины досрочно становится одной из двух команд, которые покидают дивизион А и переходят в чемпионат ниже уровнем. Больше в сюжете.
Матч Украина-Казахстан. Последний шанс сине-желтых зацепиться за дивизион А. Если проиграют, то Украину ждет чемпионат уровнем ниже. Именно в этом матче сине-желтым нужна была поддержка как никогда, и дворец спорта был заполнен практически на 80%. Среди болельщиков и дончанин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро Олег Верняев. Признается, хоккей будет смотреть впервые.
Честно говоря, я даже по телеку толком матч, ни одного матча в жизни не смотрю. Разница, когда играют просто сильные команды. Команды, когда играют свои команды, вот в чем разница. Поэтому интересно прийти посмотреть, поболеть.
Перед игрой хоккеисты заверили, что будут биться до последнего и сдержали свое слово, хоть в первом периоде и пропустили две шайбы, но уже во втором смогли сравнять счет. Голами отметились два хоккеиста донецкого клуба «Донбасс» Дмитрий Неменко и Сергей Бабинец. Но украинской самоотдачи и желания победить не хватило, чтобы обыграть команду из Казахстана. Вновь оказались проблемы с реализацией моментов. Шайба летела, но все время не туда. А дальше казахи воспользовались старым проверенным правилом. Не забиваешь ты, забьют тебе. Как результат, 4-2 в пользу гостей из Азии. По словам автора второго гола, хоккеиста донецкого клуба «Донбасс» и сборной Украины Сергея Бабинца, команда выложилась в полную силу. Но фортуна была не на их стороне.
Конечно, хочется выигрывать матчи, но могу сказать, что сейчас мы выжимаем максимум из себя и немножечко больше, честно вам скажу. И во всех четырех играх мы играли на равных, я считаю, и во всех четырех играх мы могли выиграть. Повези нам немножко, чуть-чуть повезло бы, было бы совсем по-другому. У нас есть самоотдача. Очки нас благодарят, конечно, хочется отблагодарить их победой, но, видите, пока что не получается.
Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Заньковец на пресс-конференции отметил, что играть против Украины было не так уж и легко. А если бы не отличная игра украинского хоккеиста Богдана Дьяченко, то шайб бы залетело сине-желтым намного больше. Игрой 18-летнего вратаря национальной сборной донецкого клуба «Донбасс» оказался доволен и ассистент главного тренера сборной Украины Павел Михонь.
Вратарь получил приз лучшего игрока матча. Очень здорово дебютировал. Поначалу немножко волновался, но отбил несколько шайб, это придало ему уверенности, и он реально доказал, что он вырастет в хорошего вратаря. И на таком форуме он еще не играл.
А вот сам Богдан Дьяченко отнесся к своему дебюту более критично. Говорит, выступать 18 лет на таком турнире и ответственно, и интересно.
Хорошо, что узнал за несколько дней. Я как бы, ну да, волновался, переволновался. Все-таки люди в КХЛ играют. И потом все-таки подумал, что очень здорово сыграть на таком уровне, почувствовать. Мандража так особо не было. Четвертый гол, ошибка моя, да, ближний угол, но он очень здорово тоже попал, конечно, от крестовида, мастера. Первый гол тоже мой. Ну, что там, три гола моих, что говорить, если бы сдержал бы счет, то выиграли.
Теперь в пятницу Украина проведет свой последний матч, результаты которого уже ни на что не повлияют. Сине-желтые спускаются во второй дивизион. Но украинские хоккеисты обещают, что матч против Южной Кореи проведут на высоком уровне. Нужно хотя бы одну игру закончить победой. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет Южная Корея. В ее активе 9 очков. На один меньше у Казахстана. Именно эти две команды претендуют на выход топ-дивизион. На пятки наступает Австрия. А вот вместе с Украиной вылететь из дивизиона А может Польша и Венгрия. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим события 10-летней давности в Эстонии, в центре эстонской столицы. Тогда эстонские власти решили перенести памятник бронзовому солдату из центра города на военное кладбище, что сопровождалось массовыми митингами пророссийски настроенных эстонцев и приезжих россиян, а также дипломатической атакой России и очень такой сильной атакой российских средств массовой информации. Сейчас эстонские власти и украинские эксперты видят в этом прообраз нынешней информационной и военной агрессии Кремля в отношении Украины. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Эстонской Республики в Украине Герт Анцу. Здравствуйте, господин посол.
Здравствуйте.
Также директор Института политики и управления Виктория Вдовиченко. Здравствуйте, Виктория.
Доброго дня.
И по скайп-связи журналист, глава украинского землячества Эстонии, глава Конгресса украинцев Эстонии Вера Коник. Здравствуйте, Вера.
Доброго дня всем.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. Видите ли вы параллели между событиями в Эстонии 10-летней давности и нынешними событиями в Украине? Возможно, многие из вас помнят, что происходило на улицах Эстонии в 2007 году. Если кто-то не помнит, я предлагаю послушать короткую справку, которую мы подготовили на основе открытых источников.
В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллине был осуществлен перенос бронзового солдата Станисмяги на военное кладбище, а в центре столицы произошли массовые беспорядки. Эти события окрестили «бронзовой ночью». Тогда в центре Таллина произошли столкновения между пророссийски настроенными эстонцами и приезжими россиянами и сторонниками переноса памятника. Несмотря на давление российского МИДа и атаку на Эстонию в российских СМИ, власти страны жестко пресекли беспорядки и перенесли памятник, а также останки советских солдат на военное кладбище. После этих событий Россия ввела против Эстонии негласные санкции, убытки от которых, по оценке бывшего премьер-министра страны, в 2014 году составили 8 миллиардов евро в год.
Господин посол, если сейчас смотреть на события десятилетней давности, с вашей точки зрения, что это было? Это такая попытка так называемой русской весны, то, что мы видели на юге и востоке Украины, или что-то другое? Как сейчас Эстония воспринимает эти события, как их трактует? Что это было?
Когда мы говорим об этих событиях сейчас, в 2017 году в Киеве, да, может быть, нам кажется, что это... такие прямые параллели с Украиной, с Донбассом, с Крымом, но все-таки у вас это немножко по-другому. К сожалению, это попросту война. 10 лет назад у нас, это, я бы сказал, все-таки распорядки, там пьяные молодые люди, которые... использовали там насилие, скажем, над полицейскими или разгромили витрины магазинов, но ничего большего.
То есть все-таки я вот посмотрел, все-таки эстонские власти довольно жестко пресекали попытки вот этого, этих беспорядков, были перекрыты границы, чтобы не допустить там многих активистов так называемого эстонского антифашистского комитета, который существовал тогда, да, но тем не менее были активисты движения «Наши», они активно ходили по улицам Эстонии, манифестировали. Какой был тогда, с точки зрения властей Эстонии, самый худший сценарий, к чему готовились? Или это просто вот такие массовые беспорядки, которые ничем бы не закончились? Все-таки картинка довольно похожа на то, что происходило в крупных городах востока и юга Украины в 2014 году.
Но, так как это было большой неожиданностью, времени, чтобы к чему-то подготовиться, уже не было. Просто видели людей на улицах Таллина, и что-то надо было делать. С этим, там, конечно, послали полицейских на улице, и тогда уже пытались ограничить это, как-то в ряду из акций демонстрантов, там, скажем, и уменьшить уровень насилия на улицах.
Вы, вот такой вопрос, почему так долго? Почему, если Эстония, одна из первых республик Советского Союза, которая провозгласила независимость еще в 1990 году до Украины, почему только через 17 лет пришла идея убрать этот памятник бронзовому солдату из центра столицы? Что поменялось к тому времени?
Ну, были разговоры уже давно об этом, уже раньше, но никогда не... Не было, может быть, не казалось тот правильный момент, но к 2007 году там было уже много напряжений вокруг этого памятника, и особенно однажды там, я думаю, 9 мая, может быть, там была, как обычно, толпа, скажем, русскоязычных граждан, и кто-то там их немножко спровоцировал с эстонским флагом, и там уже, чтобы не было столкновений, полиция удалила этого человека с эстонским флагом, но это, конечно, для эстонских медиа не было очень хорошо, и тогда уже решили, что да, у нас так, столько проблем из этого памятника, так что надо это удалить.
Виктория, с вашей точки зрения, почему это случилось именно в 2007 году в Эстонии, а не раньше? Целых 17 лет памятник стоял, никому вроде бы и не мешал.
Ну, давайте так. Я, до речі, хочу привітати всіх глядачів. Я все-таки буду говорити українською мовою.
Як
чесно,
вам звучно?
Не хочу робити суржика. Я поважаю одну і іншу мову. Мені дуже приємно, що долучилася пані Вірус, яку я особисто знаю, бо я проживала в Естонії, я там навчалася. Ось. І Давайте, я все-таки історик, і якщо говорити, то історія здобула незалежність далеко не в 90-му році. Це сталося завдяки Тартуському мирному договору 1920 року. Потім вона була анексована на 50 років після пакту Молотова-Ріббентропа і аж в 91-му відновила свою незалежність. Ви знаєте, все-таки історики, вони люблять певним чином точність. Що таке відновити незалежність? Означає, що були певні події, які не давали республіці існувати, але вона існувала. Тобто де-юре вона існувала, де-факто, на жаль, ні. А тепер щодо пам'ятника. Історія пам'ятника взагалі дуже цікава, тому що вона не датується ні 2007 роком, ні 2006 роком, ні навіть не 2005 роком, коли, чесно кажучи, перше, тому що і не єдиний пам'ятник воїну-визволителю в історії, який має певну історію. Є ще Ліхола пам'ятник, якщо пам'ятаєте, в Пярну. Це ще одна історія, і певним чином з цього навіть моменту почалася ось ця війна пам'ятників. Це 2005 рік, нагадую. А якщо говорити про історію пам'ятнику, взагалі, давайте розберемося, а що насправді під тим пам'ятником стояло. Тому що братська могила, яка мала би пам'ятник, на якій мав би стояти, на братській могилі, не знаходився там. Братська могила 13 талінців, естонців, називаємо це так, які воювали на боці Радянського Союзу за визволення Естонської Республіки, воно знаходилося зараз там, де є зупинка транспорту. І, чесно кажучи, естонська влада не дарма це використала, тому що вони хотіли, віддати шану тим людям, які і зробити це на військовому кладовищі, де насправді це так і робиться. Да? Тому історія пам'ятників, давайте ми трошки її не будемо політизувати, тому що жодна навіть політична сила до певного періоду не використовувала цей кейс для того, щоб на ньому робити певним чином піар. Тут якраз Естонія дуже мудро поступила, і
тим не менее, з вашої точки зрення, чому 2007 рік?
2005.
Це
2007, це 2005 рік.
Хорошо, 2005, війна пам'ятників.
І якщо точніше, це 9 травня 2006 навіть року. Чому? Давайте ще раз кажу, я повернуся певним чином в історію. Чому? Тому що 1940 рік, це рік не просто депортації, окупації, це рік, коли естонці зрозуміли, що вони анексовані, і їхня територія, і їхній народ депортований. І тому, якщо люди приходять, і 9 травня 2006 року, в даному випадку, перед мітингом, там було дуже цікаве гасло, яке не всі навіть медіа продають. Естонці, пам'ятайте, саме через цих людей був депортований ваш народ і анексована земля. То як ви думаєте, які сантименти мають бути у естонського населення для того, щоб, говорити, що, скажімо так, естонська частина, естонськомовна частина, є ще так само естонська частина, російськомовна частина, в цих подіях з 2006 року, які, скажімо так, еволюціонували через рік, 2007 рік, і вони не обмежили тільки бронзовим солдатом, це ще кібератаки, які сталися буквально з 10 років з сьогоднішнього дня, тобто 27 квітня, і це трифазова серія атак, ще 4 травня було, потім 9 травня 2007 року кібератаки були. Тобто, розумієте, і якщо раніше чомусь російськомовна частина естонського населення не виступала за естонізацію шкіл, то чомусь якимось кейсом в 2007 році дуже швидко виступив саме цей пам'ятник. Тому тут більше запитань, ніж відповіді, ніж те, що як іноді в Російській Федерації пишеться про те, що, на жаль, естонці не шанують пам'яток і не шанують їхньої історії і хочуть переписати історію. Саме таке я читала в російськомовній пресі Російської Федерації, уточню.
Господин посол, можна ли сказати о том, що события 10-летней давності – это был вот такой акт порвать с СССР со стороны Естонии ментально или нет? Вот если на вот таком уровне символическом, политическом, что же это все-таки было? Или это вот все, как говорит Виктория, это просто способ отдать честь советским воинам, которые там лежали, чтобы они не находились на остановке общественного транспорта?
Но, кроме этого, тоже, одна причина была, что, чтобы этот памятник не был причиной конфликта между разными национальностями, и для этого это удалили. Но прорвать с Советским Союзом и с историей, но я думаю, мы уже прорвали с Советским Союзом давно, намного раньше, чем в 2007 году.
Когда именно, как это все происходило? Может, но какие-то ключевые события вы вспомните?
Когда мы стали независимыми опять в 91-м году, и осенью 92-го года у нас пришло правительство Марта Лара, на сегодняшний день во всем мире известное правительство, которое за полтора года сумело сделать почти все нужные реформы в стране. И, конечно, это было очень болезненно, у людей, у никого денег не было, очень бедно жили и так далее. Но все-таки после этого периода, например, всех чиновников с, скажем там, с советским прошлым увольняли.
Люстрировали.
Можно сказать, люстрировали. И, конечно, в реальной жизни никогда нельзя начинать с абсолютно белой страницы, чистой страницы, но почти все-таки. И, я думаю, уже тогда, конечно, в менталитете или нельзя родиться новым человеком просто из-за декларации независимости, но все-таки мы себя в 2007 году, скажем, точно уже чувствовали более североевропейцами, чем там экс-советскими гражданами.
Если большая часть эстонского общества воспринимала этот памятник как, цитирую, да, памятник оккупантам, потому что воспринималось, что Эстония в составе Советского Союза была в оккупации, чего до сих пор, кстати, не случилось на таком историографическом уровне в Украине. Вы согласны?
Дивіться, я знову ж таки повернуся більше. Історія в Україні зараз дуже маніпулюється. І певним чином я боюся, точніше, як історик боюся, що будь-які події в українському контексті, історичному саме, вони будуть вириватися з загальної картини. І таким чином втрачається причинно-наслідковий зв'язок. А для того, щоб розуміти і виховувати наше молоде покоління, це наше основне, в принципі, завдання, да, для того, щоб вони бачили і розуміли, що було причиною, і що стало наслідком, і що може бути стати наслідком. Так? І тому я ще раз кажу, що певним чином, коли навіть іду на певні такі передачі, завжди трошки побоюся. Чому? Тому що іноді боюся навіть думати, що мене неправильно зрозуміють.
Ну, говорити, що стоїть об цьому все одно.
Абсолютно. І тому я дуже якраз підтримую, хочу подякувати саме естонським колегам за, вибачте, це можливо так дуже прагматично прозвучить, але ваш кейс допоміг більше сконцентровано бути для нас. Чому? Я зараз не буду говорити конкретно про бронзовий пам'ятник, я буду більше говорити про кібератаки, тому що все-таки подивіться, наскільки країна мобілізувалася, вже на наступний рік вони створили центр протидії кіберзагрозам. А да, звісно, ми не можемо говорити, що, вибачте, все-таки територіально Україна в 40 разів майже більше, ніж Естонія, але, як вчора заявив посол Швеції, що вони вас інвестують в 20 разів більше, ніж нас. Тому це означає те, що навіть територіальна певна приналежність або кількість території, яку має держава, це не означає, що вона не може еволюціонувати. Подивіться, як пан Генсу зазначив, що незважаючи на те, що вони були надзвичайно в економічному зубожінні в 90-х роках, що правильна тактика реформування, правильні дії урядових кіл допомогли їм дуже швидко еволюціонувати. І це те, що, напевно, що, знаєте, критикувати це дуже добре, але брати кейси, досліджувати їх, аналізувати, робити правильні висновки – це те, що я весь час закликаю.
От такий мені вопрос созрів. Зараз обращусь к Вірі Конік, но все-таки к господину послу. Скажите, это все делалось, вот эта модернизация. Вот сейчас многие в Украине говорят, что украинская нация и политически, и экономически начинает появляться после, себя осознавать, да, как монолитной, после российской агрессии. Можно ли так говорить об Эстонии, что эстонцы это те, кто ну, не россияне, да, те, кто не воспринимают российский шовинизм, российскую имперскость. То есть была ли Россия вот таким толчком, импульсом для построения независимой Эстонии?
Я бы так не сказал. Я думаю, эстонский народ все-таки сохранился вопреки советской оккупации, или несмотря на оккупацию, не из-за того, или не возник эстонский народ, все-таки выжили эту оккупацию, можно сказать.
Обращаюсь к журналисту, главе украинского землячества Эстонии Вере Коник. Вера, вы находитесь в Эстонии, живете там. Расскажите, как сейчас относятся к событиям десятилетней давности эстонцы, в частности, русскоязычные, пророссийски настроенные, и есть ли какое-то напряжение, как сейчас те трактуются события, остался ли какой-то осадок или общество переварило это?
Ну, можу сказати, що я очікувала більшого, що більшого такого підйому російського населення у зв'язку із відзначенням десятиріччя цієї бронзової ночі. Цього, на щастя, не сталося. Тобто це вже якби події минулі, хоча намагаються певні сили постійно маніпулювати цими подіями, але вони вже не мають такого впливу, вже нове покоління приходить, підростає нове покоління, яке вже не так ставиться до цих подій. Але я би хотіла ще трошечки додати до цього, до сказаного відносно цього пам'ятника, то, що відбулося 10 років тому. Цей пам'ятник для естонців був однозначним символом окупації, для російського населення це був символ визволення. І тут не могло бути, цього сліді було очікувати якогось такої напруги, оскільки однозначно трактувалося дуже по-різному цей пам'ятник. І більш-менш було все більш-менш мирно, коли приходили, просто покладали квіти, росіяни покладали квіти до цього пам'ятника на 9 травня. Це було як сакральне таке. Потім почали на цьому місці приходити ветерани, приносити спиртні напої, розпивати спиртні напої, тризну ту справляти, поминки за жертвами. Там і була гармошка, там вже було все таке. І це було звичайно, що за все це дивитися естонцям було не дуже приємно. І от коли вже оця вже кульмінація почала вже оце ще провокація з отим, не провокація, а це коли прийшов цей естонський чоловік з естонським прапором, тобто вже це все починалося. І хочу сказати, і тоді вже влада все більше почала задумуватися над тим, що цей пам'ятник треба перенести на військове кладовище, обов'язково, тому що забрати його з центру Талліна. І то, що це було підготовлено, то, що ці масові заворушення були підготовлені, я можу сказати з того, що у 2007 році, десь у березні чи в лютому, я брала інтерв'ю у цьому, я працювала тоді у українській редакції BBC, і брала інтерв'ю у голова, була така, той антифашистський комітет оцей, я брала в нього інтерв'ю, і він майже прямим текстом сказав: побачите, що цієї весни буде, у зв'язку з цим пам'ятником.
Як ви думаєте, що він мав в виду?
Ну, він саме це і мав на увазі, саме це і мав на увазі. От що побачите, що буде, що ми готові дати відсіч і так далі, і так далі. І що ще хочу сказати, оце у вас у підводці було сказано, що відбулися оці сутички між росіянами і естонцями. Це не так було. Це були протести, заворушення саме росіян, саме молодих росіян, молоді російської. Власне кажучи, естонська влада поступила дуже мудро, вчинила дуже мудро, звернувшись до естонців, до етнічних естонців, із закликом не виходити на вулиці, не вступати ні в які сутички, тому що це би могло би прирости набагато набагато більші сутички. І естонці послухали. Тому погашення оцього цих заворушень було кинуті дуже великі сили поліцейських. Було схоплено, затримано понад 1000 молодих людей. Було відкрито понад 500 кримінальних проваджень. Ну, на другий-третій день всіх людей, всіх тих молодих випустили.
Но все-таки полиция показала свою силу, опять же, в отличие от крупных городов юга и востока Украины, где эти столкновения такие произошли, вот по словам вот, проукраински настроенных жителей, из-за бездействия как раз полиции. То есть в этом урок какой-то есть, да, для Украины?
Так, погоджуюся. Полиция спрацювала дуже ефективно, дуже швидко, оперативно. Можливо, там навіть говорили, що перевищення деяких, ну, повноважень. Ну, напевно, були такі випадки, які окремо розглядалися. Однак ці заворушення були придушені, закінчилося розбиттям і пограбуванням вітрин, пограбуванням крамниць, випивками, бійками. Одна людина загинула в цих бійках, от що потім вже так роздувалося російською пресою. Однак ці заворушення були призупинені. І я багато в чому завдяки діям естонської влади, яка от звернулася до естонців, які готові були вийти и дать видеть.
Господин посол, обращусь к вам. Вот с десятилетней давности можно ли сказать о каких-то ошибках, которые совершила эстонская власть тогда? Или все-таки нет, все действовали правильно? Все-таки даже комитет ООН по правам пыток говорил о чрезмерном применении силы со стороны полиции? Или, по-вашему, иначе быть и не могло, так уж нужно было сделать для того, чтобы не допустить беспорядков или какого-то такого неконтролируемого сценария?
Ну, это трудный вопрос. Конечно, полиция, когда арестует преступников, скажем, все-таки должен поступить внутри закона, по правилам законов, действующих в стране. Так что, если эти законы нарушились, тогда это нехорошо, конечно. Но я думаю, все были немножко в шоке, и все опасались, что этот конфликт может стать еще более крупным, чем он был, и так поэтому и так, может, резко поступили.
Каким, может быть, мог бы быть самый худший сценарий, если опять смотреть с десятилетней давности? Это просто такие крупные беспорядки или что-то похожее на события украинские? Как вы думаете?
Ну, я согласен, что Но самая большая опасность была бы, что если эстонцы пришли на улицы, и если были бы столкновения между этническими эстонцами и русскими, и тогда, конечно, российская пропаганда могла бы это использовать, что, посмотрите, там фашисты терроризуют наших и так далее.
Но, тем не менее, российская пропаганда уже тогда работала, насколько я понимаю, на полную мощность. Вот, в частности, Сергей Миронов, тогдашний глава, спикер Совета Федерации, заявил, что погиб гражданин России, который был, цитирую, жестоко избит полицией, прикован к столбу и скончался от потери крови. Он также заявил, что существует видеозапись, которая об этом свидетельствует, хотя, ну, этого не было, господин посол.
Да, конечно, не было. Он погиб во время столкновения, там, но его побили, да, эстонцы, потому что он и его друзья напали на один бар, где сидели эстонцы, которые вышли, и была драка, и он погиб. Это, конечно, преступление, но, к сожалению, эстонская полиция не смог найти все-таки этого убийцы, и всех, которые участвовали в драке, но нельзя садить в тюрьму. Но все-таки после этого меняли наши законы, так что если сегодня люди участвуют в драке, кто-то умрет, можно и посадить всех участвующих.
Виктория, очень похоже на распятого мальчика в Славянске, не находите? И это еще 10 лет назад, да, это еще в 2007 году.
Там еще один нюанс, можно я додам, якщо дозволите. Я сьогодні, правда, вже це в Укрінформі говорила. Тодішня посол Естонської Республіки в Росії, пані Марія Кальюранд, намагалася пояснити випадок, от те, що щойно пан посол нам пояснив тут в студії, що насправді дійсно був російськомовний громадянин, але він загинув не за свої переконання, за те, що він, грубо кажучи, займався бандитизмом, да? Тобто він хотів грабувати. І, на жаль, її не почули, і ті самі представники руху наші, вони заблокували посольство на тиждень. З 2 травня по 9 травня була пряма загроза життю і безпеці пані посол. А повірте, а це вже трошечки інший рівень як в міжнародному праві, так і, в принципі, в рівні дипломатичних відносин. Що це означає? Якщо є пряма загроза дипломатичному представнику і не одному, а точніше всій когорті посольств, це означає, що відносини досягли такого, рівня тиску, що надалі можуть підключатися навіть інші партнери для того, щоб допомогти, в принципі, цей конфлікт розрішити.
Тобто тоді було все на грані, можна сказати,
абсолютно
такої,
вірно.
Тонкий.
І якраз от мудрість цього представника, я пишаюся, що я знаю цю людину особисто, що ми якраз спілкувалися на цю тему, наскільки їй було страшно, коли вона каже, мої представники заходили в метро, вони бачили моє фото з нацистським маркуванням. Тобто, повір, тобто накал емоцій, накал таких, накал емоцій в пану Черку був просто на піки. І ще одне, що саме цікаве, я з цим роблю зараз наразі паралель в Україні. Я кажу, я, до речі, її буду певним чином повторювати слова, що вона прагнула пояснити людям, що насправді сталося і чому, скажімо, перенесення пам'ятника було необхідне. На жаль, жоден телеканал відмовився брати у неї не тільки інтерв'ю, а просто навіть запрошувати в шоу.
Прекрасна паралель з Україною.
Певним чином, ось я до чого їх хотіла вам і показати. Тобто методика певним чином прослідковується спільно.
Господин посол, уже очень мало времени. Сейчас, в свете нынешних событий в Украине, как-то меняется отношение между русскоязычным меньшинством в Эстонии и эстонцами? Нет ли какого-то такого внутриполитического напряжения из-за того, что происходит в Украине? Эстонцы чувствуют опасность?
Нет, я думаю, что национальность все-таки не основа, не самая главная часть человека. Среди эстонцев найдутся люди с разными взглядами, среди русских тоже, так что нету такой резкой линии все-таки между двумя национальностями в Эстонии.
Вера Коник, вам тоже последний вопрос, если можно очень коротко. Сейчас нынешние отношения, вы согласны с господином послом, что сейчас такое более-менее монолитное эстонское общество, и все события 10-летней давности утратили остроту свою?
Я можу погодитися з тим, що серед росіян є люди трошки налаштовані з такими поглядами. Як ми вважаємо, адекватними, і серед естонців є люди, які не зовсім розуміють ситуацію, але все-таки на загал все-таки така лінія розмежування, вона прослідковується достатньо чітко, особливо зараз, і це ми, українці, відчуваємо, і відношення до себе з боку росіян відчуваємо. Погіршення набагато, гірше стали ставитися. Тобто це моноліту ніяк немає, але є достатньо такий є якийсь сегмент росіян, які розуміють ситуацію, які налаштовані проестонські, але про моноліт не йдеться.
Спасибо большое. Я надеюсь, наші слушатели зроблять якісь виводи із естонського опыта. У нас в гостях были чрезвычайный полномочный посол Эстонской Республики в Украине господин Герт Анцу, Виктория Вдовиченко, директор Института политики и управления. Также по скайп-связи к нам включалась Вера Коник, журналист, глава Украинского землячества Эстонии, глава Конгресса украинцев Эстонии. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Какую позицию сейчас занимает Россия в отношении Донбасса и стоит ли Украине надеяться на так называемый план Маршалла?
Добытая украинскими хакерами переписка между Кремлем и группировками ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что Россия таки финансирует и управляет конфликтом в Украине. Об этом пишет Atlantic Council. Как отмечают авторы расследования Арик Толлер и Мелинда Геринг, почти все западные СМИ говорят о войне на Донбассе, которую ведут поддерживаемые Кремлем сепаратисты. Такая формулировка не соответствует действительности. Москва активно управляет этими мятежными образованиями, платя счета даже за их офисное оборудование. Утечки информации обеспечили четкие и неопровержимые доказательства того, что группировки ЛДНР не являются самостоятельным игроком, а это креатура Кремля, и именно так ее следует рассматривать. В свою очередь, информагентство «Униан» утверждает, что Донбасс для России тот самый пресловутый чемодан без ручки. Нести все тяжелее, а отдать обратно Украине на своих условиях не выходит, поэтому и приходится постоянно прощупывать почву и искать новые варианты. Как отмечает издание, фактически главный план Путина на сегодня – тянуть время. Россия рассчитывала на смену политических элит сначала в США, теперь в ряде европейских стран. Главным образом – во Франции и в Германии, в которых в этом году проходят выборы – чтобы понимать, с кем и как торговаться. В частности, пытаясь разменять, к примеру, какие-то свои уступки по Донбассу на уступки других геополитических игроков по Сирии. Параллельно с этим выжиданием Кремль продолжает и военный шантаж. Именно поэтому Россия собирает свои военные мощности не только на границе с Украиной, но и с Белоруссией и странами Балтии. Блокада подконтрольного сепаратистам Донбасса привела не только к потере Украиной контроля над регионом, но и к отказу гражданам, проживающих на этих территориях, во всех видах услуг. Начиная от поставок электроэнергии, заканчивая социальным обеспечением, оформлением документов и так далее. Благодаря этим действиям Украины Россия получила моральное право и оправдание для легализации своего присутствия на Донбассе. Об этом пишет корреспондент. Более того, как отмечает автор статьи, незаметно это все стало спокойно восприниматься на Западе. Да, звучат еще какие-то обвинения, но они более слабые. Все это уже воспринимается как логическое действие, оправданное с точки зрения гуманитарной и правовой. Таким образом, Украина своими руками легализует присутствие России на Донбассе. Время от времени в информационном пространстве поднимается волна по поводу западного плана Маршалла – помощи Украине. Это происходит каждый раз, когда у общества возникает ощущение холостых оборотов, хода реформ и уныния относительно быстрых перемен к лучшему. Может ли Украина надеяться на такой проект? Таким вопросом задалась «Украинская правда». По мнению экспертов, Украина к такому плану не готова. В стране отсутствует собственный план трансформации экономики, не импортированный, а выходящий из понимания своих возможностей и предпочтений. Во-вторых, нет центра внедрения такого плана и авторитетных лидеров. В-третьих, это коррупция и схемы, по которым, как через дуршлаг, вытекают ресурсы, которые должны работать на экономику. Кто будет лить воду в ведро, если оно дырявое?
В Мариуполе проходит книжный марафон «Азбука. Азовская книга». Волонтеры всеукраинской организации «Не будь байдужим» доставили в мариупольские школы, библиотеки и вузы художественную, научную и специализированную литературу. Организовали выступления и открытые лекции историков, культурологов и социологов. Рассказали о культуре путешествий автостопом. Подробнее в сюжете Татьяна Игначенко.
Книжкова революція для Приазов'я – так називають марафон «Азбука. Азовська книга», який проходить у Маріуполі з 26 квітня. Наймасштабніша книжкова акція в історії міста готувалася протягом року. До неї долучилося близько 2000 волонтерів та меценатів з України і США. Волонтери вивчили потреби місцевих бібліотек та навчальних закладів і намагалися їх задовольнити. Поштою доправили близько 1,5 тонни книжок, каже голова організації «Не будь байдужим» Оксана Левкова.
Ми ж 11 років працюємо в цій сфері. Тобто ми популяризуємо українську мову, культуру та історію в молодіжних форматах. І ми знаємо, хто чим дихає, і ми точно знаємо, що треба роздавати тим людям, в кого література не залишиться в шухлядах. Це якби більше зросло зацікавлення іншими областями і зросла кількість подорожей Україною, то було б дуже добре. Ми також були б не проти, якби частина маріупольців зрозуміли, що українська мова – це не страшно, це нормально, це не колгоспно, не по-селюдськи, от, що це престижно.
Зацікавленість серед маріупольської молоді викликали розповіді 21-річної Наталі Доморослової. Дівчина 17 років прожила у Чехії. Останні 3 роки подорожує автостопом. Відвідала понад 20 європейських країн та всі обласні центри України. З маріупольською молоддю є про що поговорити, каже Наталя.
Про автостоп, про людей, які мені зустрічалися при одразі, про те, що треба багато говорити, і тоді людина доб'ється успіху. Не можна сидіти на місці. І про те, що можна реально потрачати без грошей.
Окрім Маріуполя, книжковий марафон відбувся у Волновасі та Мангуші. Тамтешні школи отримали від волонтерів комікси про оборону Донецького аеропорту, настільні ігри пазли «Мандрівка Україною», фотоальбоми та книжки від Інституту національної пам'яті. Бібліотекар Мангушської загальноосвітньої школи Валентина Пахолок визнає, що школам Донеччини бракує сучасної української літератури.
Голод у нас є на літературу такого напрямку. Діти з задоволенням приходять у бібліотеку, читають. Ми обов'язково прорекламуємо всі ці книжки. Думаю, що вони будуть користуватися великим попитом.
Книжковий марафон у Маріуполі триватиме до 30 квітня. Його програмою ще заплановані лекції з історії та культури України, які прочитають викладачі Києво-Могилянської академії. Тетяна Гнатченко, Донбас Реалії.
Одной из проблем художественных проектов, касающихся темы войны на востоке Украины, является отсутствие интереса к рефлексированию людей над этим вопросом. Причем это является важным фактором поиска культурного диалога между художниками и людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Об этом дискутировали на презентации результатов проекта «Точки наближения», которая 25 апреля прошла в Киевской Малой галерее Мистецкого арсенала. Сам проект длился почти полгода в Харькове и Днепре. В нем приняли участие журналисты, художники, культурные менеджеры из Украины, Грузии и Молдовы. В центре внимания опыт войны глазами вынужденных переселенцев, ветеранов АТО, волонтеров и жителей областных центров, находящихся ближе к линии фронта. Подробности расскажет Ольга Махінько.
Точки наближення – це мистецькі рефлексії про останні роки української історії. Проект показує, як ситуація війни і переселення накладає певний досвід на людей. Зокрема, в подібних проєктах йдеться не так про мистецтво, як про людину в ситуації біди та катастрофи, її особистого світовідчуття, розповіла головна редакторка онлайн-видання «Коридор» Віра Балденюк.
Ми шукали якісь форми для цього, це могли бути і репортажі, і авторські тексти, колонки. Цей досвід роботи з текстами був дуже важкий. Інколи скорочення дистанції відкриває очі на багато проблем, але закриває рота. Ти не можеш озвучити або осмислити одразу те, що ти бачиш, чуєш. І знову потрібна дистанція відсторонені, щоб якось осмислити і говорити про це не так емоційно, як розсудливо і більш незаангажованої позиції, якщо це можливо.
Ефективність подібних мистецьких виставок прокоментувала координаторка проєкту «Точки наближення» Руслана Козієнко. На її думку, від проєктів не варто чекати конкретного продукту на виході. Їх ефективність не вимірюється кількістю виставок та числом відвідувачів. Це все нав'язано нам штучно, капіталістичною логікою, запевняє Руслана.
Сам процес набагато важливіший, ніж результат, тобто процес, що я маю на увазі. Процес на резиденції, спілкування з волонтерами, ветеранами, переселенцями, спілкування художників самих з різних країн, з різних міст між собою, процес спілкування у процесі створення проєктів з тими, про кого він буде максимально, напевно, ефективним, якщо люди зможуть вільно висловлюватися і не відчувати якихось обмежень.
Модератор дискусії Іванна Скиба-Якубова, піар-менеджерка соціальних та культурних проєктів, наголосила на проблемі незацікавленості, з якою сьогодні зустрічаються мистецькі проєкти про війну.
Коли ти запитуєш, чому вони прийшли на виставку, це не означає, що людям не цікава ця виставка. Вони могли просто з якихось своїх побутових причин не прийти. Да? От. А з іншого боку, я прекрасно розумію, що є велика кількість народу, які справді не цікавляться цими питаннями. І не тільки. Проблема ж не в тому, що вони не цікавляться їх мистецьким рефлексуванням цих питань. Проблема в тому, що вони не цікавляться, власне, самим підґрунтям, що вони живуть в якійсь трошки іншій реальності, в якій немає війни. отут проблема. Тому, саме тому, такі важливі є ці культурні проекти в будь-якій формі, які би вони не були, що вони допомагають якось, ну, включити якусь кнопку в головах людей, які думають, що цього не відбувається.
Під час дискусії гості також обговорили подібні культурні проекти, присвячені східним регіонам, пов'язані з ветеранами АТО, війною та переселенцями. Ділились думками та досвідом, як говорити про війну через мистецтво та журналістику. Центр сучасного мистецтва та онлайн-видання «Коридор» займаються темою Сходу вже не перший рік. Інші проекти теж були пов'язані з людиною в ситуації війни. «Точки наближення» є продовженням попереднього спілкування з волонтерами, цивільним населенням та журналістами у Харкові. Також Віра Балденюк запевнила, що хоч проект закінчився, але на сторінках видання «Коридор» будуть з'являтися нові тексти, адже досвід, який отримали автори під час проекту, є нетиповим. Саме тому для його осмислення ще знадобиться час.
Кремлевская власть, по словам пресс-секретаря президента России, пообещала проанализировать сокрушительные для премьер-министра Дмитрия Медведева итоги опроса, согласно которым половина россиян хочет его отставки. К каким выводам придет президент? Кого назначат вместо Медведева? Эти и другие вопросы журналистка Елена Рыковцева обсуждала с российским политологом Александром Морозовым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Что вы об этом скажете? Шло ли к этому? Ждали ли вы такого?
Ну, конечно, были возможно разные сценарии. То есть, во-первых, Кремль вообще мог бы спокойно допустить на политическую площадку и ФБК Навального, и Открытую Россию Ходорковского, и, допустим, обновленный Парнас, и кого-то, и даже Солидарность, которая будет дальше как-то формироваться. Но выбран сценарий, мы видим, что выбран сценарий такой жесткого прессинга, борьбы и выдавливания полностью из каких-либо возможностей участвовать в публичной политике. Открытую Россию тем самым, значит, как бы Генпрокуратура обвиняет в том, что она финансируется из-за рубежа и является де-факто зарубежной организацией и приравнивает ее к крупным известным американским фондам, которым деятельность уже запрещена на территории России, а ее представители таких организаций были лишены права въезда на территорию России. Это было уже и 2 года назад, и 3. Так что, ну что ж, Открытая Россия сталкивается тем самым с новым испытанием.
Ну, а как вы считаете, Александр, вот эта история с этими объявленными акциями, которые идут под лозунгом, это уже не против Дмитрия Анатольевича, невинной жертвы Алексея Навального, невинной или нет, мы еще обсудим. Это против конкретной кандидатуры на должность нового президента, очередного президента Российской Федерации, очередного Владимира Путина. Эти акции проходят под лозунгом «надоел», должны были пройти под лозунгом «надоел». Вам не кажется, что эта организация очень рисковала, когда декларировала такие акции под таким лозунгом?
Ну, конечно, какой-то риск в этом есть, и немалый. Но, с другой стороны, если смотреть здраво на ситуацию и не впадать совсем в такое евразийство оголтелое, то надо сказать следующее. Но ведь в обществе существует какое-то количество людей, которые не хотят 4-го или, там, скажем, какого-то 10-го срока Путина, который надвигается. Почему же они не могут в мирной форме и гражданским путем выразить свою точку зрения? Не может быть ситуации, при которой 99,8% жарко хотят продолжения путинского президентства. Поэтому мне кажется, что, ну, во-первых, Кремль очень болезненно реагирует сейчас на все. Это видно. Болезненно, неадекватно. Во всем усматривает сразу заговор и проявление какой-то даже подковерной собственной борьбы, борьбы башен. Поэтому мне кажется, что, ну, конечно, Открытая Россия тем самым, вообще говоря, получает даже какую-то нашивку за ранение, что называется, то есть себе на форменный рукав. То есть прибавляет себе некоторого политического веса. Кремль относится серьезно к Открытой России. Такой вывод сделает, конечно, Михаил Ходорковский и будет прав.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Солдат наш лучше, чем солдат противника. Не только в смысле морального превосходства, какие могли бы здесь сравнения, а просто в военном смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по своей политической сознательности, но и по военному образованию, по свойству быстро схватывать новое, применять практический опыт разносторонне. Военная техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника. Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, исходит исходит из великого исторического опыта, а приходится все-таки отступать. Противник берет пока что числом, внезапностью, жестокостью, не поддающейся нормальным определениям совести, берет всякий раз предельным напряжением сил, когда уже не думают о резервах. Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 апреля, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Кроме нынешнего эфирного времени с 17 до 18 часов. Когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о программе. Вас услышит вся Украина. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Команда «Донбасс Реалии» уже готовит для вас завтрашний свежий выпуск. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.